Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и значит, в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8943-8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно нас в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. На мой телеграм-канал тоже можете подписываться. Найдете радиоведущий Евгения Волгина или Волгина FM латиницей. Набирайте и попадете туда.
В движении.
Движение. Что у нас показывает Яндекс? Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе рабочее, но будьте внимательны, если вы едете сейчас вот по радиальным магистралям, где-то на юге, например, вы едете из Москвы по, соответственно, от Видного туда дальше, пробка прям большая из-за дорожно-транспортного происшествия. Также отмечу, на МКАДе пробки на юго-востоке в районе Бесединского шоссе, Верхних Полей, Новой Рязанки, Старой Рязанки. Там дорожные работы какие-то глобальные, поэтому большая пробка. Также перед Ярославским шоссе пробка с середины Лосиного острова начинается, и, соответственно, пробка еще на МКАДе в районе Ховрино. Третье транспортное кольцо. Лужники простаивают этот район. Беговая улица, соответственно, район Марьиной рощи, Шереметьевская улица, Садовое кольцо, Желто-красное.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с громкого убийства в Соединенных Штатах Америки. Поговорим про гибель популярного консервативного активиста Чарли Кирка, который всколыхнул Соединенные Штаты Америки. Далее мы с вами обсудим, что бывший глава Курской области Смирнов признался во взяточничестве на 30 миллионов рублей во время реализации проекта по возведению фортификационных сооружений в регионе. Далее обсудим, что эксперты поспорили с эффективностью мер стимулирования раннего родительства, ранних рождений. И число автосалонов в городах-миллионниках России снизилось на 30% с начала года. В «Умных парнях» у нас сегодня большой исторический разговор с акцентом, естественно, на текущие события. Артем Драбкин к нам придет, руководитель интернет-проекта «Я помню», автор сборников интервью с ветеранами Великой Отечественной войны.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, политический активист-консерватор, ведущий популярного шоу «Чарли Кирк Шоу» и основатель молодежной правой некоммерческой организации «Turning Point USA» Чарли Кирк был смертельно ранен в среду во время выступления в университете Юты. Кадры эти облетели весь мир. Он был ранен, врачи его спасти не смогли. Погибший был известен тем, что он был одним из самых влиятельных молодых правых лидеров в Америке, который, соответственно, работал с молодежью, он был сторонником Трампа, он был последовательным противником реализации запрещенной ЛГБТ-повестки, запрещенной у нас, там разрешенной. Он был последовательным противником постоянной поддержки помощи Украине, соответственно, был против однополых браков, всей вот этой вот современной повестки гендерной, и в итоге сейчас задержали человека, который его убил, но уже есть, конечно, конспирология, что на самом деле тот подозреваемый, которого задержали, это вовсе не тот человек, потому что есть признаки того, что убийство было сделано прям вот профессионально, с использованием профессионального оружия, уже с большого расстояния. Александр Бобров с нами, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но если объективно, в Российской Федерации вот так обыватель вообще не знал, кто такой Чарли Кирк, и, в принципе, о нем узнали только вот из информационных сводок. Но по факту, с учетом того, что это за персона, как было организовано это убийство, можно ли назвать происходящее какой-то тихой гражданской войной в США, да?
Да, безусловно, это продолжение гражданской войны, ровно такой же гражданской войны, которая происходит и на Украине, и в Польше, и в других странах коллективного Запада. Безусловно, сейчас идет борьба между поджигателями войны в той или иной степени против сторонников мира. И вот как раз-таки Чарльз Кирк, он был не просто трампистом, не просто молодым политиком, который работал в команде Дональда Трампа, агитируя за президента и вице-президента Джей Ди Венса, но еще и как человек, который достаточно трезво оценивал перспективы украинского регулирования и нежелание втягивать Соединенные Штаты во всевозможные конфликты в самых разных точках планеты.
Угу. Но с вашей точки зрения все-таки речь идет о борьбе, скажем так, вокруг Украины или о том, что раскол в американском обществе очень глубокий в плане действительно ценностного аспекта, не экономического, внешнеполитического, а именно ценностного?
Безусловно, ценностный раскол сейчас очень большой, и он касается прежде всего того, что касается будущего самих Соединенных Штатов Америки, на предмет того, насколько они способны сейчас поддерживать вот такую глобальную миссию всемирного полицейского, или же они должны сконцентрироваться в большей степени на внутриполитических проблемах. И Чарльз Кирк, как и другие представители трампистской команды, в том числе движение МАГА, они как раз-таки за неоизоляционизм, чтобы Соединенные Штаты, безусловно, оставались моральным лидером и Европы, и всего мира, но одновременно с этим, сопрягая это с своими объективными возможностями, которых сейчас гораздо меньше, нежели, скажем, в конце 20 века.
Но с вашей точки зрения, каким-то образом градус напряжения будет снижаться? Мы же понимаем, что это убийство – акт устрашения, потому что ведется борьба, естественно, за умы зумеров, прежде всего, молодежи. И мы понимаем, что есть сторонники неоконсерватизма, которых называют правыми, и, соответственно, когда их критикуют, называют чуть ли не какими-то неофашистами, и почему-то маргинализация консервативной повестки происходит. Вот здесь вопрос, кто кого заборет.
Безусловно, кто кого заборет, но по закону американской драматургии, так же как ружье, которое висит, оно должно выстрелить, так и если у человека есть право на оружие, то в любой момент он это право может использовать не только для обороны, но в том числе и для атаки. И сейчас я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы этот градус снижался, поскольку демократы, которые уже проиграли в 2024 году, которые по всем статьям сейчас проигрывают будущие выборы 2026 года, они однозначно будут стрелять и в Трампа, и в Джей Ди Венса, и в других представителей трампистской команды, которые сейчас по-настоящему усиливают свои позиции далеко за пределами своего ядерного электората. Поэтому эти ставки очень высоки.
Слушатель наш говорит, как в случае с Томасом Круксом, который пытался убить Трампа, стрелок используется лишь как орудие в руках тех, кто его подначивает, а именно это леволиберальная пропаганда. Можно ли здесь действительно говорить, что леваки сейчас испытывают определенную потерю в умах и в ресурсах, и поэтому вот наружу выплескивается как бы вот это противоречие в экстремальной степени?
С одной стороны, мы не можем точно подтвердить, являлся ли тот человек, которого задержали, действительно тем, кто убил Чарльза Кирка, поскольку сейчас вокруг этого тоже есть очень много слухов, связанных с профессионализмом, с профессиональным характером того выстрела, который его фактически убил на повал. С другой стороны, действительно, представители Демократической партии сейчас находятся в той ситуации, при которой они абсолютно бессильны перед вот этой трамповской волной, которая накрывает уже и абсолютно демократические штаты. Это и крупные города Нью-Йорк, Калифорния, в общем, западные и восточные побережья. И поэтому действительно сейчас существует великий поблазн использовать самые крайние, в том числе и террористические методы политической борьбы.
Тут журналисты сделали подборку высказываний Кирка, и в частности он говорит, что российско-украинский конфликт в значительной степени не был нужен, на столе лежало мирное соглашение. Россия стала нашим врагом, потому что она была идеологическим врагом в период холодной войны, тот режим пал, и нет никаких причин держать их нашим врагом. Когда распался Советский Союз, потребовалось много очень надуманных аргументов, чтобы сохранить Россию в качестве врага Соединенных Штатов Америки. Насколько я понимаю, у нас, скорее всего, будет соблазн действительно анализировать события в Соединенных Штатах Америки именно с точки зрения реакции на российско-украинские конфликты. Это верное направление, с вашей точки зрения, чтобы пытаться понять, а как вообще повестка будет складываться в США, потому что от США сейчас действительно очень много зависит.
Последним утверждением согласен с тем, что в этом событии есть некий украиноцентризм, я, к сожалению, не согласен, поскольку речь идет не совсем про то, что он был прям против именно того, чтобы Соединенные Штаты как-то были вовлечены именно в украинский конфликт. Да. Он это использовал как пример, то есть он говорил о том, что США в принципе не должны заниматься тем, чтобы вмешиваться во внутренние дела иностранных государств, в том числе через механизм интервенции. Тем самым он полностью критиковал демократическую администрацию и Джо Байдена, и Барака Обамы, и, в принципе, других демократов. Он бы то же самое сказал бы про своих коллег-республиканцев, например, эпохи Джорджа Буша-младшего, но именно поэтому Дональд Трамп в 2016 году и победил на выборах, что он обещал положить этому конец, что при нем не будут никаких войн, а он, наоборот, эти войны будет пытаться всячески урегулировать, что он себе уже сейчас пытается приписать. И поэтому он был таким молодым политиком, который воспринимался как будущий республиканской партии, у него действительно было очень большое будущее в политике. Я напомню, что на момент убийства ему было всего 31 год. Это всего ничего, это очень молодой возраст и по биологическим, и уж тем более по политическим меркам.
А как объяснить реакцию на это убийство вообще во всем мире? Потому что Орбан высказывается, Словакия высказываются, в Нидерландах, в Греции высказываются. Про что это?
Это про все то, что сейчас происходит между партией войны и партией мира не только на Украине, но и в целом как механизмы регулирования международных отношений. Ведь помимо того, что стреляли в Чарльза Кирка, мы помним, что было, например, покушение на премьер-министра Сица, и он еле выжил. Орбан прекрасно понимает, что он тоже может быть следующей мишенью тех, кто наоборот хочет, чтобы вот этот механик войны, он продолжал раскручиваться и на Украине, и на Ближнем Востоке, и по всему миру. Именно поэтому такая реакция на то, что произошло во внутренней политике Соединенных Штатов, что там в одном месте сошлось очень много макро- и микрополитических моментов.
Но, Александр, с вашей точки зрения, если это действительно событие такого, ну, по сути, мирового масштаба, потому что скрывает вот эти противоречия, вот эту борьбу, которая ведется во многих уголках земного шара, а чего ожидать дальше?
Дальше следует ожидать фактически эскалации этой напряженности как на региональном, так и на глобальном уровне с самыми такими тяжелыми последствиями. И все, что мы можем в данном случае сделать, это использовать механизмы дипломатии как попытки урегулировать имеющиеся противоречия мирным способом. Это касается как в взаимоотношениях между государствами, так и внутри самих политических систем, где должны вырабатываться определенные правила игры о том, что отстрел неугодных тебе кандидатов не является в принципе морально допустимым. Понятно. Если действительно в американском обществе сложится моральное осуждение подобного рода вещей, это приведет в том числе и к изменениям достаточно либеральному американскому законодательству в том, что касается ношения оружия. Поэтому это действительно сейчас очень острый вопрос, и он очень резко воспринимается в самых разных уголках планеты.
Спасибо большое, Александр Кириллович. Я вас благодарю. Александр Бобров был с нами, кандидат исторических наук, руководитель направления дип-исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Так, по поводу реакции на это убийство. Значит, убитый в США активист Кирк называл Зеленского марионеткой ЦРУ. Кирк был сторонником традиционных ценностей, выступал за развитие отношений с Россией. Орбан говорит, что убийство Кирка – это результат ненавистнической кампании, развязанной левыми. Греческий консервативный министр назвал терроризмом убийство активиста Кирка. И фото канадского пенсионера выдавали в соцсетях за снимок убийства Кирка. Но это уже «Нью-Йорк Таймс» пишет. То есть там перепутали фотографии. Такое случается. Еще... Так. Республиканцы сами могли вполне устроить это убийство, чтобы укрепить свою власть и разобраться с демократами окончательно. 904. Не плодить сущностей без повода. Раскол настолько велик, и все это начиналось еще со времен первого Трампа, что, по сути, республиканцам не нужно никак демонстрировать укрепление своей власти, тем более устраивая как будто бы якобы, да, инсценируя убийство, значит, со стороны леваков, человека, который дает дополнительные очки республиканской партии. У республиканцев и так довольно крепкие позиции сейчас. Поэтому чаще всего действительно нужно как бы вот как-то не искать никаких символов между строк. С нашей стороны может быть сейчас великий соблазн действительно анализировать это с точки зрения российско-украинского конфликта, нам это просто ближе. Но по факту ценностный раскол в мире сейчас настолько глубокий, что, ну, по сути, вот эти вот события лишний раз его демонстрируют.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующей теме переходим. Это заявление бывшего главы Курской области Смирнова, который заключил сделку со следствием и сообщил, что получил 30 миллионов рублей от бизнесменов по контрактам. Соглашения были связаны с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной. По его словам, бывший заместитель Алексей Дедов также брал взятки, цитата, «при продлении обвиняемым срока ареста прокурор заявил в Мещанском суде Москвы, что в отношении Алексея Смирнова возбудили уголовное дело по статье получения взятки в особо крупном размере». Он, значит, бывшему губернатору Курской области и признавшему вину Алексею Дедову инкриминируется особо крупное мошенничество при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, и они сейчас будут под стражей находиться до декабря. Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А чем дело курского губернатора отличается от иных дел, связанных с крупными хищениями?
Ну, смотрите, конечно же, тут вопиющая ситуация. Вопрос идет не о коммерческих проектах, не о том, что руководители регионов или работники исполнительной власти занимаются прибыльными для себя проектами параллельно с управлением веренным и их направлениями госполитики. А здесь речь шла о безопасности, об обороне страны, о жизнях граждан. И здесь не просто случай, когда дополнительно заработали и положили деньги в карман, а безопасность страны была поставлена под сомнение действиями исполнительных органов. Вот это, конечно, вопиющий случай. И других таких пока не было.
Ну, то есть они не могут вовремя, что называется, включить эмпатию и понять, что вот здесь-то вы украсть не надо, или что имеется в виду, не очень
понятно. Ну, я думаю, что здесь тоже была некая расслабленность. Никто не предполагал, что строительство оборонительных сооружений в Курской области имеет прямое назначение, и эти оборонительные сооружения не просто демонстрация безопасности и не просто там жест, который должен остановить, как жест остановить агрессора, а что они действительно будут использованы в боевых действиях. Поэтому считалось, что мы там что-то сделали, документы подписали, что-то показали, и все, и хорошо. Все равно это никогда использовано не будет. Думаю, что считали так.
Но появится ли в России, с вашей точки зрения, в какой-то момент управленцы с иным складом, которые сознательно не будут участвовать в коррупции? Потому что мы понимаем, есть дело как бы со стороны военного руководства, и это дело Тимура Иванова, где тоже были колоссальные хищения, деньги и так далее, что в конечном итоге такая деятельность привела тоже, ну, как бы к печальным последствиям. Есть дело бывшего губернатора Курской области вокруг тоже вот этих вот сооружений защитных и так далее. То есть, по сути, есть ощущение, что история с коррупцией достигла такой критической точки, что требуются какие-то принципиальные иные системные решения, нет?
Ну, смотрите, системные решения могут требоваться. Можно вспомнить историю Китая 4000-летнюю, где за коррупцию вырезали до 4-го колена всех родственников госслужащих, пойманных на коррупции. И это не остановило ее ни часом, и сейчас в Китае смертная казнь присутствует за разворовывание государственных средств. Каждый год казнят сотни людей, и ничего это не останавливает, ничему это не мешает. Да, можно вспомнить дело военного министра Российской империи Сухомлинова последнего, который тоже разворовал военный бюджет на фоне Первой мировой войны. И тоже ничего это не научило никого и ничего не изменило. Поэтому, так, к сожалению, ситуация за многовековую историю человечества говорит о том, что жесткими мерами коррупция, она все равно сохраняется.
Но снижать же ее можно каким-то образом. Одно дело, когда, ну, как бы, информация вскрывается уже постфактум, когда произошли трагические события, раскручивается вот этот клубок, и оказывается, что на разных этапах допускались нарушения. Вот как раз, условно, на самом начальном этапе можно отстроить так систему, что она будет сигнализировать о чем-то, не, ну, как бы, неправомерном, и, соответственно, или, как это называется, все все знают, а потом уже начинают работать.
Смотрите, нет, отстроить нельзя, потому что там, да, на любой болт есть там гайка с обратной резьбой, и, в общем, если система, люди, работающие в системе, настроены на то, чтобы зарабатывать параллельно, они будут это делать, без сомнения. Два момента. Первое, это сложность этих операций. Чем они сложнее будут, тем меньше будет желающих в них вступать. Второе, это, конечно, подготовка моральная и волевая, подготовка людей, которые работают для того, чтобы сделать благо стране и чтобы мы победили в нынешнем противостоянии. Подбор кадров – это самое главное. К сожалению, мы видим, что губернаторы, которые назначаются сейчас, периодически ловятся на том, что потом возникают против них уголовные дела. Не всегда, как в Курской области, но все равно. Вопрос в кадрах, вопрос, как подбирать этих губернаторов.
Да, но здесь тогда вопрос возникает, как это, у нас периодически раз в 10 лет в среднем меняется, ну, как бы, функционал, наверное, губернатора. Вот раньше там избирались, потом, соответственно, избирались какие-то, как это, политические, значит, персоны такие яркие. Потом было решение вот технократов выращивать. Потом
еще не что... Это не... Нет, смотрите, это меняется не функционал губернатора, функционал остается тем же, управление субъектами федерации и распределение бюджетных средств. А меняется генезис губернаторов.
Да.
Меняется,
да.
То, откуда они берутся. Это меняется, да, конечно, конечно, да. Сейчас тоже, наверное, изменится.
А как тогда, ну хорошо, СВО все равно меняет Российскую Федерацию и, соответственно, будет, скорее всего, влиять в том числе на управленческий класс. Нужно будет работать с ними как бы в направлении чего? Больше эмпатия, больше ответственность, хотя они так скажут, ну я ответственный. А потом, а вдруг кто-то не заметит?
Сказать они могут в любой момент, что они ответственные, и сказать, что я патриот, и такое тоже было, когда пока... Это мэр города или губернатор, он весь из себя патриот во всех соцсетях, а потом уезжает в Америку и размахивает звездно-полосатым флагом. Вот конкретно такие примеры тоже были. Поэтому нет, конечно, еще раз, вопрос не к тому, как человек позиционируется, вопрос ответственности тех, тоже отдельный момент, ответственности тех, кто этих людей приглашает, кто их набирает. Кто рекомендовал этого человека на должность губернатора? Откуда он там появился? Кто президенту принес документы для его назначения? Наверное, в этом тоже вопрос.
Сцепка бизнеса и властей здесь. С учетом того, что от бизнесменов деньги получал. Как в этом направлении работать?
Ну, бизнес всегда будет искать возможности дополнительной прибыли разными путями. Поэтому как... С бизнесом тоже нужно давать легальные возможности зарабатывать, они должны быть простые, понятные, всем удобные, и тогда риски зарабатывать таким путем будут больше, чем получаемые прибыль, получаемый эффект.
Дмитрий Владимирович, есть ли вероятность, например, впоследствии, что эти дела будут рассматриваться не с позиции того, кто сколько украл, а с позиции еще того, какой был ущерб именно моральный, политический нанесен? Ну, то есть здесь будет действительно анализироваться еще вот этот аспект. Как-то не просто дежурный там забрал 30 миллионов рублей, а сосед тоже брал взятки.
Слушайте, ну верифицироваться это может, а как это ввести в юридическую плоскость, как это сделать в законодательной сфере, что да, моральный ущерб тоже учитывается, и как это описать в уголовном кодексе, чтобы это была статья закона применимой, а не просто там, да, моральная, наш моральный негатив. Это сложно пока представить.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Я вас благодарю. Дмитрий Солонников был с нами, политолог, директор Института современного государственного развития. Еще раз скажу, что бывший глава Курской области Смирнов признался во взяточничество на 30 миллионов рублей по контрактам от бизнесменов, которые занимались реализацией проектов по возведению фортификационных сооружений в Курской области.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Омоложение рождаемости не приведет к росту итоговых показателей эффективности демографической политики и может увеличить бедность семей с детьми и их зависимость от пособий. К такому выводу пришли авторы научной статьи «Российская рождаемость в 21 веке» и перспективы ее повышения. Зав. Международной лаборатории исследований населения и здоровья Высшей школы экономики Евгений Андреев вместе с другими сотрудниками как раз проанализировали эту информацию, проанализировали данные, газета «Ведомости» это все опубликовала. Смысл в чем? Ранние роды, причем они считаются ранними до 20 лет, несут риски из-за физиологической незрелости, низкого образования, слабого социального положения и психологической неготовности к здоровому образу жизни и беременности, утверждают авторы. Рост числа первых рождений до 20 лет не компенсировал падение рождаемости вторых детей, утверждают авторы. А есть действительно такая концепция, что чем раньше первый ребенок у женщины родится, тем выше вероятность того, что она, соответственно, потом вот с 20 до 30 кого-то родит или с 30 до 40 еще детей родит. Сергей Чесноков с нами, руководитель проекта «Демографическая платформа РФ». Сергей Валентинович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А у нас набралось достаточно данных, чтобы действительно анализировать, насколько ранние рождения приводят к качественному улучшению демографии или нет?
Но данные, они есть, но вопрос тут именно в обобщении данных, потому что и вопрос, что с чем сравнивать, да, то есть если мы там возьмем ситуацию там советского периода, там дореволюционного, то мы увидим, что, ну, современный будем сравнивать, то мы увидим, что рождаемость высокая, она, ну, связана и с началом детородного периода, да, и первого с возрастом первого рождения. И поэтому, ну, мы-то вот стоим как раз на позициях, что откладывание рождения, оно приводит к снижению числа рождений. Но понятно, что каждый, ну, эти все показатели, они только в комплексе должны рассматриваться. И самое главное, они должны рассматриваться в комплексе единой культуры. Потому что, ну, вот там в дореволюционной культуре было принято и рано начинать рождение.
Ну, тогда было аграрное общество, сейчас-то общество не аграрное.
Общество не аграрное, да, но тем не менее, если сравнивать, например, с тем же советским периодом, да,
так,
то обучение в высших заведениях, оно не являлось каким-то барьером для рождения детей, и те же самые там многие ученые, многие там ректора вузов, они на первых курсах там вступали в брак, знакомились, потом на втором, там, третьем курсе рождали ребенка, и это никак негативно не сказывалось в дальнейшем там на карьере, на
учебе. Вы говорите про карьере чью, материнскую или отцовскую?
Материнскую в том числе, и женщины-ученые даже, и мужчины, да, то есть это наоборот придавало больше ответственности, поэтому здесь сейчас у нас, конечно, получился перекос, что вот вопрос образования, он является, ну, сверхприоритетным.
Да, вы понимаете, почему это происходит?
Ну, потому что общество поставило такие, скажем так, условия игры в социуме. То есть, если общество поменяет эти условия игры, и если оно будет говорить о том, что рождение детей – это такая же важная социальная миссия, как и там другие какие-то, вот ситуация, ну, поменяется, потому что все зависит от, ну, сейчас ведь высшее образование многие получают, но все ли работают согласно этому высшему образованию. Здесь вопрос в том, что есть же у нас СПО, да, там профессиональное образование, и оно, ну, как раз позволяет людям там в том числе и больше зарабатывать. Поэтому тезис насчет бедности, да, что если у тебя не будет высшего образования, то ты будешь точно беднее, но он не оправдывается. Сейчас многие носители, не носители высшего образования, идут работать по специальности, и они во многом зарабатывают.
Сергей Валентинович, ну вы немножечко, мне кажется, обезличиваете вот какие-то носители высшего образования. В данном случае я правильно понимаю, что как бы работать, с вашей точки зрения, нужно в большей степени с женщинами, убеждать их, что больше детей надо рожать. Но почему не рассматривается как бы вопросы, почему именно женщины выбирают сначала состояться, например, в карьере, получить какую-то подушку безопасности, а потом им уже рожать детей и рожать столько, сколько они действительно могут самостоятельно вынести без ущерба для как бы остальных ролей, которые есть у женщины?
Ну, не стоит женщину в отрыве рассматривать, потому что демография – это в том числе и про мужчин, и семья – это про мужчин, да, и если там мужчина будет иметь работу, то тогда женщина будет, ну, достойно иметь в виду, то тогда там девушка, женщина будет, может быть, меньше думать над тем, что прямо вот все от нее зависит. Сейчас действительно есть такой перекос, что государство помогает прежде всего женщине.
Нет, я не про перекос говорю. Подождите, Сергей Валентинович. Я говорю про то, что у нас страна, где в основном очень много матерей в одиночестве воспитывают детей. Без должной поддержки, связанной с алиментами, с прочими социальными благами. Причем они выполняют функцию и мужчины, и женщины, и отца, и матери. И при этом зарабатывают, и, соответственно, там ответственно стараются относиться к своим детям. И как здесь быть? Может быть, у нас есть недооценка работы именно с мужчинами в плане позиционирования отцовства, а не то, что ушел на работу, деньги принес и все. Если принес, в лучшем случае.
Я про это и говорю, что у нас изменились там роль мужчины в семье. То есть у нас есть проблемы, в том числе с отцовскими правами. В семье, и это приводит к тому, что мужчины не берут на себя ответственность, потому что ответственность, она связана всегда еще с правами.
А куда она делась-то, эта ответственность? Каких прав не хватает мужчинам?
Ну, начиная даже с того же права, например, на принятие решения, там, ситуации аборта, да, то есть...
Подождите, дети родились.
Нет. И мы сейчас говорим про отдельные, да, права, поэтому я это в качестве примера привел, а что касается рождения ребенка, да, то тут ну, вопрос в том, что кто у нас воспитывает мужчин еще, да, у нас там в той же школе, у нас там женское воспитание, да, то есть мужчин, вот эту вот ответственность, ее же надо воспитывать.
Почему они сами себя не могут воспитать? Да, например, не было у этого мужчины, не, подождите, все равно сводится к каким-то, с, как бы, обвинениям того, что эта женщина в чем-то виновата, потому что она не воспитала достойного мужчину.
Да нет, дело в том, что у нас были очень большие потери мужского населения в 20 веке.
Так.
И в неполных семьях очень часто потом, ну, есть исследования на эту тему, что потом уже у нас идут разводы, и, ну, потому что мужчина имеет недостаточное мужское воспитание. Сам себя человек, чтобы воспитал, нужно для этого, чтобы его сначала кто-то воспитал, чтобы он был способен.
Почему женщины тогда берут полностью на себя ответственность, когда мужчина уходит за хлебом и больше не возвращается?
Ну, не совсем понял вопроса.
Ну как, очень много, да, мужчина даже вот убеждает, просит родить ребенка, рожает. Соответственно, жена садится в декрете, потом рожает второго ребенка. По каким-то причинам он, например, из семьи уходит, забывает о том, что у него есть дети, потому что потом мы это все смотрим, что его как будто бы не воспитали как мужчину, а женщина при этом начинает себя воспитывать и ответственность себе за этих детей. Она же этих детей не бросает. Почему я говорю про воспитание мужчины, про отношение к мужчинам? А то все сводится только к женщинам. Может быть, поэтому они не хотят много рожать? И рано причем.
Ну, это комплексная проблема. Здесь дело в том, что и у нас и по суду-то дети в основном с женщиной остаются, не с мужчиной, да, поэтому тут...
И что?
Ну, это тема, как говорится, отдельного разговора, потому что у нас сейчас сильно, ну, то есть, если мы будем сравнивать с обществом, в котором была высокая рождаемость, да, с обществом современным, то прежде всего тут изменились роли в семье, И когда женщина рассчитывает исключительно на себя, то тогда она и мужчина как бы здесь уже и не нужен.
А ей надо проявлять слабость, когда она ребенка родила?
Ну, дело в том, что женскую позицию, и мужчина ведь при такой позиции, он действительно, ну, первый, кто должен заботиться и кто заботится о своем ребенке.
Так почему они перестают это делать?
Ну, мы с вами об этом уже говорили, что это не воспитывается. Это сейчас, во-первых, роль мужчины в семье изменилась, да, те же самые права мужчин в семье поменялись. Он себя не всегда чувствует в семье хозяином.
Да, а что значит хозяин? Его должны беспрекословно слушаться или что?
Нет, это не значит это. Это означает, что он, ну, там те же самые, вот повторюсь, меры поддержки даже на семью, они идут через женщину, а не через мужа.
Ну, так рожает-то кто?
Ну, рожает женщина, но когда договор между мужчиной и женщиной, он же это же взаимозависимость, да? То есть мужчина не может сам родить, он зависит от женщины в том, что она рожает, а он не может родить. Но когда женщина рожает, она зависима от мужчины, потому что, особенно если детей много, да, то он должен экономически обеспечивать семью, и таким образом эта вот взаимозависимость, она и приводит в истории к обществам с высокой рождаемостью. То есть когда вот это вот полуролевые отношения меняются, да, и этой взаимозависимости нет, каждый рассчитывает сам на себя, ну и женщина рассчитывает на себя.
Так женщина рассчитывает на себя, потому что он устал от своей роли и, соответственно, ушел за хлебом, не вернулся.
Ну, это не совсем так.
Как
вы говорите, это уже как случившийся факт, а я говорю о том, что к этому привело, что изменение ролей, да, что оно и привело к существующей ситуации.
Так что тогда делать? Может быть, в конечном итоге мужчинам нужно дотягиваться до того уровня, до которого все-таки доросли женщины? Или женщине нужно спускать свою планку?
Нужно задуматься над взаимными обязанностями и правами, да, и вот этот вопрос, потому что, ну, это всегда вопрос связанный, одно с другим связано, и этот вопрос, ну, мы, например, выступаем за то, что нужны определенные там какие-то там кодексы чести, там мужские, женские, да, вот эти вот, как это было в культурах именно с высокой рождаемостью. То есть если мы к ней хотим прийти, потому что то, как сейчас, вот как вы описали ситуацию, что женщина рассчитывает на себя,
конечно,
мужчина вышел за хлебом и не вернулся.
Да.
Это тупиковая ситуация.
Но из нее выход-то какой? Ну, кодекс вы изберете даже сейчас. Кодекс напишите, мужчина должен содержать свою семью.
Нет, выход договариваться, да, нужно, и, во-первых, нужен базовый договор в обществе, это между мужчиной и женщиной, да, а дальше должно произойти заново договоренности и внутри всего общества, всех, кто связан с этим вопросом, то есть и там тоже государство, которое сейчас подчас становится таким коллективным мужем вместо реально существующего.
Ну, потому что у нас большинство детей воспитываются матерями, а отцы никак в этом не участвуют.
Ну, если мы хотим, чтобы ситуация так и осталась, то тогда не надо ничего обсуждать, тогда давайте так все и оставим. Если же мы хотим изменить ситуацию, так, то давайте думать, как поменять вот эти вот роли между мужчиной и женщиной, и как изменить там поддержку со стороны государства, чтобы она не приводила к тому же самому вот, ну, печальному результату. У нас сейчас огромное количество разводов и очень низкая рождаемость. То есть, ну, надо что-то менять.
Надо. Но начать-то нужно с чего, с вашей точки зрения?
Ну, начать нужно с общественного обсуждения среди там отцовских, материнских, многодетных сообществ просемейных, чтобы вот эти вот изменившиеся реалии, понятно, что не получится вернуть так, как было там до революции, как в советское время, да?
Ну, то значит, нужно... надо по-новому. А мы не понимаем, как по-новому?
Ну, мы понимаем, как по-новому. Надо выстроить опять заново вот этот вот договор между мужчиной и женщиной. То есть понятно, что если женщина будет занята все время там на работе, да, то она не сможет много времени уделять ребенку, да. То есть если мужчина не будет иметь достойной работы, то он не сможет обеспечивать свою семью. То есть эти все вопросы нужно...
Ну, а если мужчина не хочет?
Ну, кто не хочет? Когда у мужчины есть дети и семья, то, ну, конечно, он о них заботится. И это, как сказать, понятно, что надо каждый случай уже в отдельности рассматривать. Но я говорю сейчас об общих принципах, что так, как сейчас, оно приводит вот к печальным последствиям. Значит, нужно что-то менять. И менять не на уровне, но у нас государство уже имеет, уже выделяет большие средства. Там 13 триллионов рублей выделено на рождаемость. Там уже потрачено там около 5 триллионов. Но мы видим, что меры финансовой поддержки сами по себе не работают, потому что ресурсы в обществе вроде бы есть. Но, значит, что-то в самих взаимоотношениях стало по-другому. И вот это по-другому, оно и приводит к печальным результатом. Значит, надо это по-другому менять в новом направлении, но опираясь на, в том числе, на опыт прошлого.
Спасибо большое, Сергей Валентинович. Вас благодарю. Сергей Чесноков был с нами, руководитель проекта «Демографическая платформа .рф».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Число автосалонов в городах-миллионниках России снизилось на 30% с начала года. Здесь что, закрываются автосалоны? Особенно заметно это в городах с населением, где живут свыше миллиона жителей. По данным исследования сервиса Яндекс.Карты, с которым ознакомился Forbes, к 1 сентября общее число автосалонов в стране сократилось в среднем на 9%. Однако в отдельных городах-миллионниках падение достигло около 30%. Наибольшее снижение зафиксировано в Ростове-на-Дону. -29,3%, в Воронеже -19%, в Волгограде -18%, в Самаре, Красноярске и на крупных рынках страны также отмечен значительный спад. Егор Васильев с нами, автоэксперт. Егор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Меняется модель автомобильного бизнеса в России? Потребление или в чем тут дело?
Да нет, на самом деле ничего не меняется особо-то, принципиально. Просто проблема заключалась в том, что очень часто дилерские сети на территории России развивались несколько экстенсивно. Я, например, был свидетелем одного разговора представителей некоего английского бренда, которому было, в общем-то, все равно, сколько дилеров будет в городе, и чем их больше будет, тем будет так лучше. Объяснялось это очень простой причиной, потому что, по большому счету, часто для автопроизводителя конечным потребителем является не тот, кто покупает автомобиль, вот как физическое лицо, а именно дилерское предприятие, которое вынуждено выкупать автомобили у производителя, и, собственно говоря, в них он и видит свою собственную жертву. Поэтому возникла ситуация, при которой количество дилеров было явно избыточным, даже при хорошем спросе со стороны потребителя, конечного, но физического лица. Ну а когда ситуация изменилась и рынок стал падать, выяснилось, что вот это вот количество, оно оказалось настолько избыточным, что мало того, что не удавалось продавать автомобили уже в нормальных объемах, но плюс ко всему возникали проблемы еще и с техническим обслуживанием, на котором дилеры-то, собственно говоря, и довольно активно зарабатывают. Плюс ко всему есть еще одна любопытная особенность, связанная с тем, что все-таки китайский автопром и представление вообще китайских товарищей о том, как продаются автомобили, оно не всегда, ну, как соответствует нашим реалиям. Будучи в Китае, я у одного дилера просто поинтересовался, мне было интересно, сколько машин он продает в день.
Сейчас? Вот. Вот сейчас продают?
Ну да.
Не 10 лет назад.
Но не здесь, а не в России, а именно в Китае.
Так.
Вот. И он сказал, ну, как-то не очень много, где-то 170-190 машин в день продают дилер. Вот. Поэтому у них представление о том, что машину продать довольно просто, и объемы должны быть тоже большими, и поэтому, в общем-то, они довольно активно насытили наш рынок и автомобилями, с одной стороны, которые сейчас просто стоят на складах в виде мертвого груза. Ну и плюс ко всему, они, в общем-то, с гордостью рассказывали о том, что вот, а у нас тут уже 120 дилеров, а у нас тут 180 дилеров по территории России, забывая о том, что российский рынок, ну, в этом году, ну, в лучшем случае, может быть, там миллион, миллион 200 автомобилей сумеет употребить, в то время как китайский автомобильный рынок — это порядка там 28-30 миллионов машин. Разница просто грандиозная. И в результате сейчас мы просто наблюдаем такую коррекцию дилерских предприятий, которые вначале, понадеявшись на очень хороший спрос со стороны конечного потребителя, решили вот так вот активно занять ниши, тем более, что, ну, не секрет, что после ухода европейских, японских, корейских автопроизводителей осталось огромное количество дилерских предприятий, конечно, они все мультибрендовые, но тем не менее, которые просто были активно заняты китайскими товарищами, и сейчас выясняется, что эти мощности явно избыточны для текущего состояния нашего рынка, и поскольку их прибыль прибыльность стала крайне невысокой, естественно, количество дилеров стало сокращаться. Но для физического лица, для конечного потребителя, для покупателя, автолюбителя, на самом деле это никакого значения не имеет. Это и не плюс, и не минус. Просто рынок откорректировался под текущий спрос.
Егор Николаевич, а насколько бизнес корректируется? Потому что мы знаем, когда уходили массово, соответственно, европейские бренды, китайцев еще здесь не было, рынок был узкий, и, соответственно, в какой-то момент дилеры почувствовали себя хозяевами положения, начали накручивать очень сильно ценник, там, коврики по 100 тысяч рублей, ну и прочее. И, соответственно, люди взяли, естественно, паузу, пошли на бэушный рынок. Но вот модель, бизнес-модель, она должна все-таки меняться, потому что, ну, как бы, слушатели наши говорят, дилеры — это уже прошлый век, пора продавать машины на маркетплейсы. В Китае, например, я сама лично наблюдала, что машины, электрические гибриды в том числе, продают просто в салонах сотовой связи. Тут телефоны, смарт-часы, ноутбуки, планшеты, и рядом и машина стоит. И смарт-автомобиль, да.
Да. Ну, все верно, на самом деле. Сейчас тоже уже очень многие китайские автопроизводители предлагают и такую схему приобретения машин, когда дилер фактически выпадает из схемы продажи. Вот. Но при этом не стоит забывать, что дилер все равно никуда не денется, потому что кому-то эти машины надо будет и обслуживать. Естественно, автопроизводитель брать на себя такую обузу точно не будет. И в результате, да, машина... Ну, на самом деле, эти эксперименты-то, они уже не первый год идут, и на территории России, в том числе и корейские автопроизводители, когда здесь были, пытались реализовывать именно такую схему продажи своих автомобилей. Но она каким-то образом, с одной стороны, вроде бы и была, а с другой стороны, массовым спросом по какой-то причине не пользовалась, потому что все-таки, если для, ну, большей части мира автомобиль — это такое вот средство передвижения-гаджет, то для наших граждан все-таки при приобретении автомобиля было необходимо подойти, посмотреть, потрогать, посидеть в автомобиле, почувствовать, что это такое, подходит или нет, и так далее. То есть у нас она пока... То есть у нас в фоновом режиме можно купить автомобиль, условно говоря, так, на маркетплейсе, но пока что массово так автомобили у нас не покупают.
Основной фактор влияния — это все-таки, не знаю, размер ключевой ставки, недоступность кредитов, изменение модели потребления, людям нормально ездить на машине там, 10-летней давности при должном уходе.
Ну, вы прямо все затронули одним вопросом.
Я сама езжу на такой машине.
Да, просто. Довольно сложно. Во-первых, да, очень дорогие кредиты. Сейчас мы понимаем, что если раньше автомобили, в принципе, приобретались людьми с прицелом на то, что можно было их взять в кредит и потом в течение какого-то времени расплатиться, то сейчас кредит настолько дорог, что приобретение автомобилей там, по цене там, от 2,5 там, и выше миллионов, уже кредитная история там практически исчезла. Да, впрочем, и как и при приобретении более дешевых автомобилей это тоже исчезло, к сожалению. Плюс ко всему, естественно, у нас меняется в каком-то смысле и структура спроса на машины, потому что сейчас, если мы говорим о молодежной аудитории, то далеко не всем уже нужны эти самые машины, потому что не секрет, что основные потребители услуги мобильности — это все-таки жители мегаполисов, а в мегаполисах, если мы берем, например, Москву, общественный транспорт стал работать настолько эффективно и удобно, что необходимость в автомобиле, она просто начинает потихонечку исчезать.
Да, но, правда, есть дети, есть, соответственно, дачи и что-то такое, и здесь каршерингом не обойтись. Здесь, может быть, еще другое, что машины по каким-то причинам вдруг стали ассоциироваться с определенным предметом роскоши, но это как бы наша проблема, потому что ценник посмотреть в Китае на китайский автомобиль и ценник здесь на тот же самый китайский автомобиль, ну, X3 минимум.
Ну, не совсем, наверное, но тут надо понимать, у нас есть утилизационный сбор, есть пошлина, есть, в конце концов, транспортные затраты на транспортировку автомобиля из Китая сюда и так далее, но меняется в целом как бы огромный вот пласт отношения, наверное, если можно так сказать, к транспорту, потому что если раньше автомобиль считался неким показателем успеха, успешности, то сейчас потихонечку уходит вот эта история, связанная с брендами, с названиями марок, и сейчас люди больше рассматривают автомобиль не как какого-то личного друга семьи, а просто как инструмент услуги мобильности. Вот, и не более того. И мне кажется, в этом отношении тоже определенное влияние, такой вот подход к мобильности сыграл на то, что рынок стал не таким большим, но в любом случае сейчас, я надеюсь, если все-таки у нас захотят, там правительство подумает на предмет того, что надо все-таки рынок оживить, а автомобильный бизнес от порядка 10% ВВП на секундочку. Так что я надеюсь, может быть, там и утильсбор заморозят, может быть, еще как-то, потому что да, надо все это
оживлять. Спасибо большое, да. Егор Николаевич, вас благодарю. Егор Васильев был с нами, автоэксперт.